эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Календарь показывает 26 апреля. Сегодня четверг, и говорить будем о таком. Как Украина собирается перехватывать часть подсанкционного рынка вооружений России?
Единый такий сегмент, у нас есть протитанковое озброєння, який у нас КБ-луч. У нас есть возможность по гелікоптерам серии «Мі».
Спрос рождает предложение. Как живет рынок жилья в Донецке?
То есть люди переезжают в более безопасные районы, либо просто поближе к своим родственникам.
Опасная работа. Донецкая фильтровальная станция.
Тем не менее, ночь проходит относительно спокойно.
В студии мы заглянем за линию разграничения и поговорим о том, что в головах и сердцах жителей Ордло. Действительно ли линия разграничения на Донбассе – это граница между разными мирами? Верят ли еще жители Ордло в русский мир? И готовы ли они вернуться под суверенитет Украины? Об этом в новом социсследовании по заказу Мининформполитики Украины. У нас в гостях руководитель аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс» Дмитрий Ткаченко, а также философ и культуролог Алексей Панич. Друзья, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Откуда бы вы ни звонили с территории Украины, звонки будут бесплатные. Также к нам можно в прямой эфир дозвониться по скайпу. Номер 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Друзья, для начала послушаем выпуск новостей. С ними в студии Егор Усинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Луганское энергетическое объединение возобновило подачу электроэнергии на объекты Лисичанского водоканала. На предприятии пояснили, что это стало возможным благодаря переговорам с представителями ЛЭО и взаимозачету по льготам и субсидиям на сумму 5 миллионов гривен. После прохождения цикла запуска оборудования водоснабжение абонентов будет возобновлено. В пресс-службе ЛЭО уточнили, что этих 5 миллионов гривен хватило, чтобы полностью закрыть текущее потребление электроэнергии. Сейчас продолжаются переговоры о погашении остатка долга водоканала в размере почти 133 миллионов гривен. Напомню, 23 апреля ЛЭО обесточило объекты Лисичанского водоканала. В результате более 40 тысяч местных жителей, в том числе ряд школ, детсадов, больниц Лисичанска и близлежащих населенных пунктов, были лишены водоснабжения. 11 украинских военных пострадали в зоне боевых действий за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 76 обстрелов позиций вооруженных сил Украины, применяя в том числе и запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные обстреляли северную окраину Донецка. В группировке ЛНР обвиняют ВСУ в 7 обстрелах оккупированной территории области. Верховный суд чешского города Оламоуц подтвердил решение ликвидировать так называемое почетное консульство ДНР в Острове, сообщают чешские СМИ. По их данным, суд отклонил апелляцию так называемого председателя этого объединения Неллы Лисковой. Суд постановил, что деятельность организации является незаконной. Лискова же заявила, что не согласна с решением суда. Ранее Министерство иностранных дел Чехии заявило, что Чешская Республика не признает существование так называемой ДНР, а потому у нее не может быть дипломатического представительства на территории страны. Кабинет министров Украины выделит 130 миллионов гривен на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением шахт Первомайско-Стахановского угледобывающего региона Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Такое решение, по данным ведомства, поможет урегулировать не только проблему техногенной катастрофы и продолжения функционирования угольной отрасли, но и ряд социальных, экономических и политических вопросов. Отмечается, что подобная ситуация может в дальнейшем обостриться на шахте Юнком на оккупированной территории. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 22 до 25 градусов тепла.
–
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья! Это я говорю слушателям Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии» и новости и аналитика без линии разграничения. Не забывайте, что уже скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре в студии. Также, повторюсь, звонить к нам можно и по вайберу. Номер 066 901 24 34.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Российская компания «Рособоронэкспорт» в начале апреля попала в санкционный список, и, судя по заявлениям стран «Большой семерки», давление будет только возрастать. Эксперты считают, что важно, чтобы Украина смогла занять освобожденный сегмент рынка вооружений, который потеряет Россия. Для «Укроборонпрома» это важное испытание, поскольку за последние 10 лет Украина опустилась с 4 на 11 место в мировом рейтинге экспортеров вооружения. Подробнее Дмитрий Донской.
В России экспорт оружия идет по объемам следующим за экспортом углеводородов. Россия второй в мире экспортер после США. Но за последние 5 лет Россия потеряла 7% своего рынка, а после введения санкций против Рособоронэкспорта эта тенденция только усилится, считает главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михеенко. Россия поставляет оружие в Юго-Восточную Азию, Африку, Южную Америку. В основном это противотанковые управляемые ракеты, тактическая авиация, вертолеты, бронетанковые техника. Страны, которые могут себе позволить как альтернативу покупать американское или европейское оружие, будут отказываться от российского продукта, считают эксперты. На тех, кто будет продолжать сотрудничать с Россией, в мире будут оказывать и экономическое, и политическое давление. Россия теряет рынки и по объективным причинам. 45 самолетов МиГ-29, поставленных в Индию, оказались бракованными. Индусы в принципе отказались от российских истребителей. Важно, чтобы Украина не упустила момент и заняла освободившийся сегмент рынка, считает Михеенко.
Продавала вже готові зразки, які ми в Україні не виробляли. Єдиний такий сегмент, у нас є протитанкове озброєння, яке у нас КБ «Луч». У нас є можливість по гелікоптерам серії «Мі», бо у нас є двигуни, які ми виробляємо, і оновлення всіх вертольотів, які постачалися на експорт, ми можемо оновлювати за рахунок постачання нових двигунів «Мотор Січ». І, в принципі, оновлення бронетехніки і модернізація цієї бронетехніки.
Для України це хороший шанс улучшити свої позиції. По рейтингу Стокгольмського інституту проблем мира СІПРІ з 2012 по 2017 год Україна опустилась з 4 на 11 місце по кількості експорту. Головна проблема в тому, що «Укроборонпром» не производить нові новейшие виды вооружений для собственной армии. Многие образцы либо на макете, либо в единственном выставочном варианте, считает военный эксперт Олег Жданов.
В прошлом году осенью в Вашингтоне на военной выставке американцы были в шоке. Когда увидели наш стенд «Укроборонпрома», они посмотрели и сказали, этот американский генерал сказал, говорит, так зачем вы нас джавелины просите, если у вас такие есть образцы вооружения? Выпускайте, вооружайте свою армию. Если страна не производит вооружение этих самолетов, любого вида вооружения нет в составе вооруженных сил страны производителя, такое никто не покупает.
Таиланд третий по объемам покупатель украинского оружия. Украина поставила туда 49 современных танков «Оплот». Но до сих пор в украинской армии нет даже такого количества «Оплотов». В основном это танки времен СССР. Отличная отечественная наработка – ракетный комплекс «Стугна», который не оставляет шансов ни одному танку. Но на фронте не хватает даже обычного вооружения, не говоря уже о новейших образцах, рассказывает ветеран АТО, боец батальона «Донбасс» Евгений Шевченко.
Что касается, например, «Стугны», тур, да, то есть танковая управляемая ракета, которая может конкурировать с їх дуже мало на фронті, тобто їх не виробляють фактично в Україні. Їх на всьому фронті там можна порахувати на пальцях. І в принципі, за що можна говорити, якщо у нас на 5-му році війни в країні досі немає патронного заводу. 7,62-5,45 вже в 10-річі.
По даним «Укроборонпром», сейчас Україна восстанавливает производство бронетранспортеров на Харьковском заводе Малышева. Также на днях ГП «Антонов» представила новый самолет Ан-77. В нем заменили все детали, которые ранее поставлялись из России. Украинские оружейники также утверждают, что в середине апреля заключили контракт на 500 000 000 гривен с Индией. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Объявления купли-продажи жилья на оккупированной территории Донбасса встречаются не так часто, как это было раньше в мирное время. Несмотря на это, рынок недвижимости реально существует. На квартиры периодически продают и покупают. На сегодняшний день на подконтрольной группировке ДНР территории функционирует более 100 крупных агентств недвижимости. Как выглядит сейчас рынок жилья в Ордло? Об этом для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из Донецка.
По сравнению с предыдущими годами стоимость квартир значительно сократилась и продолжает падать. Если, скажем, 10 лет назад двухкомнатная квартира в пятиэтажке в центре города стоила около 25 тысяч долларов, то сегодня такое жилье оценивается примерно в 14-15 тысяч. Сейчас цены на хорошие однушки в оккупированном Донецке варьируются от 8 до 12 тысяч долларов, на трехкомнатные квартиры от 15 до 18. С прошлого года все соглашения, связанные с жилой собственностью, необходимо утверждать лишь на территории подконтрольной группировки ДНР. Теперь это обязательная процедура. Возможно, поэтому покупатели не желают заключать договора по украинским законам, ведь изначально продаваемое жилище нужно оформить в так называемой регистрационной палате Минюстиции ДНР. Все пошлины с продажи и покупки жилых помещений остаются на местах, они уходят на подконтрольную Украине территорию. По сведениям городских риэлторов, сделки с приобретением нового жилья в большинстве случаев связаны с внутренним переселением. То есть люди переезжают в более безопасные районы, либо просто поближе к своим родственникам. Сейчас самыми востребованными районами в Донецке в этом плане являются Ворошиловский, Калининский и Ленинский. Также пользуются спросом жилье в Кировском и Пролетарском районах. Половина сделок о продаже недвижимости принадлежит переселенцам, которые по понятным причинам уехали в подконтрольные районы Украины или в Россию. Интересно, что даже несмотря на нынешнее удешевление недвижимости в Донецке, ее стоимость остается гораздо выше, чем во многих российских городах. Стоимость на жилье в оккупированном Донецке и по всей оккупированной территории продолжает падать. Зачастую люди приобретают жилплощадь в спокойных локациях или попросту перебираются из окраин в центральную часть города. Стоит отметить, что по принятому недавно в Украине закону про обеспечение суверенитета над временно оккупированными территориями, все сделки, заключенные на неподконтрольной части, недействительны, и собственность де юре остается за теми, за кем была до войны.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Действительно ли линия разграничения на Донбассе – это граница между разными мирами? Верят ли еще жители Ордло в русский мир и готовы ли они вернуться под суверенитет Украины? Об этом и не только в новом социсследовании, проведенном по заказу Мининформполитики Украины. У нас в гостях исполнительный директор аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс», советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко. Здравствуйте, Дмитрий.
День добрый.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится по телефону философ и культуролог, знаток донецкой души Алексей Панич. Друзья, присоединяйтесь и вы к нашему разговору по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Для тех, кто живет на оккупированной части Донецкой области, есть возможность звонить к нам по Вайберу. Номер 066 901 24 34. 066 901 24 34. Звоните нам, пожалуйста, добавляйте, спорьте с нашими экспертами. Дмитрий, личный вопрос к вам. Да, вот провели вы это социологическое исследование, что интересно, на неподконтрольной части Донбасса, об этом тоже поговорим. Ваше личное впечатление, тоже второе социсследование, да?
На самом деле это третье, это второе социсследование, которое мы публикуем. К сожалению, второе исследование по Луганской области, но представитель доноров не захотел публиковать, это было в 2016, тоже в 2017 году. Uh-huh. Вот. Но я думаю, что в этом году мы и опубликуем, и сделаем, проведем и опубликуем исследование по Луганской области в том числе.
Что вас поразило, что вам понравилось, не понравилось? Вот такой какой-то главный месседж в этом.
Здесь нужно отметить первое, да, вот если мы говорим, исследование называется исследование особенностей сознания, идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий. И вот один из главных критериев – это уровень гражданского сознания и уровень гражданской идентичности, да, ну, который опосредованно показывает. То есть если считает человек себя в первую очередь гражданином Украины, или потому что мы знаем, что на Донбассе всегда была локальная, то есть территориальная идентичность или региональная, она была всегда ведущей. И вот на самом деле вот сейчас наше исследование показало, что удивительно, но за полтора года, пока вот между исследованиями у нас разница, За это время на 10% на освобожденных, на подконтрольных территориях увеличилась гражданская идентичность украинская, то есть с 32 до 42%. И что еще характерно, она фактически сравнялась с территориальной идентичностью, которая опустилась с 61% до 45%.
Что такое территориальная идентичность?
То есть это вопрос звучал так: кем вы в первую очередь себя чувствуете, считаете, да, и есть выбор там жители этого вашего населенного пункта или города Донецкой области, Донбасса в целом, или гражданином Украины, да, и вот люди 45% ответили, что 42%, что в первую очередь они считают себя гражданином Украины.
Это на неподконтрольной части?
Конечно же, на подконтрольной, это же очевидно, да. Что касается, и второй фактор, это то, что практически сравнялось на подконтрольной территории Донеччины вот это вот гражданская украинская и территориальная идентичность. То есть, по сути, впервые за все времена независимости мы имеем такую позитивную динамику, что, конечно же, объясняется еще тем, что вообще в воюющей стране, в Украине в целом, растет и гражданская или там другая, ну там, или этническая идентичность, в данном случае гражданская. И что еще характерно, если мы говорим об оккупированных территориях, то наше исследование показало в 2016 году, мы еще спорили об этом, давать эту цифру, не давать, или оставлять это в закрытой части исследования, мы все-таки решили давать. 18% в 2016 году респондентов на оккупированной территории сказало, что в первую очередь они чувствуют себя гражданами ДНР. То есть та фейковая идентичность, которую Кремль начал формировать в 2014 году во время оккупации, и то, над чем мы, дончане, смеялись, в 2016 году уже показало 18%. Сейчас наше исследование показало, что это 13% респондентов ответили. То есть у них есть определенная... Это еще связано, наверное, с тем, как я вижу, да. Во-первых, ситуация успокоилась. Там не так активно стреляют, не так активно идут боевые действия. И во вторую очередь люди все-таки понимают, что пробуксовывают агитпроп Кремля на этих территориях. То есть на самом деле, вот сколько людей не загоняя в эти рамки русского мира, а люди понимают, что России на самом деле им нечего предложить, кроме быть окраиной, периферией и безденежной, нищей и социально незащищенной. И понятно, что у них есть пробуксовка с вот этой вот построением их фейковой идентичности гражданин ДНР. Но на самом деле тут, конечно, у них есть проблемы, но наши исследования показывают, что в том числе, что, к сожалению, идет, у России удается дезинтегрировать эти территории и завязать их на
да,
себе.
Да, вот это вот цель, вот такое общее впечатление от того, от этого отчета, да, который я прочитал, что действительно вот оккупированный Донбасс, не во всем, конечно, не будем обобщать, но в целом по таким ключевым мировоззренческим понятиям он отдаляется от Украины дрейфует очень-очень резко и сильно.
Этому есть объяснение, да, вот мы перейдем сейчас к другим цифрам. Этому есть объяснение, поскольку первое, с 14 года построено на Донбассе, не мне вам рассказывать, построена абсолютно монополия на правду, монополия на главный конструктор реальности — телевизор, да, и украинское телерадиовещание с трудом туда добивает, там, где показывают украинские телеканалы, хотя бы несколько, в основном не показывают. И понятно, что без качественного телерадиовещания Украина будет терять на наших сограждан. На минуточку это 3 миллиона, да, порядка 3 миллионов людей на неподконтрольных территориях Донбасса. И вот в том числе мы можем свидетельствует, вот об этом говорят другие цифры. Да, 55% на оккупированных территориях считают военный конфликт на Донбассе и гражданской войной.
И цифра, что интересно, выросла на 11%
за эти полтора года. То есть, как бы там ни было, какая бы вот такая неповоротливая или там вот, где-то тупая не была агитпроп России, все равно он действует, потому что он тотален. Да? То есть, осуществлена кремлевская система информационная. Абсолютно все под копирку, все газеты под копирку и новости под копирку, и о Путине хорошо должен говорить даже утюг на вашей спальне. Вот, в принципе, да, когда я узнал о том, что в оккупированном Донецке сейчас даже в троллейбусах людям наваливают новости о том, что не ослабно повышается содержание жиров в масле в новорастущей республике, то я, ну, то есть я только сочувствую нашим, этим моим землякам, которые остались там и смотрят и видят этот вот это, эту всю выставу, да, которая, в которой...
Сочувствуете они... даже тем, которые верят в это, искренне верят?
Безусловно, потому что на самом деле убери телевизор, забери русские, российские телевидения и дай им нормальное телерадиовещание, эти настроения быстро, очень стремительно откатятся назад. То есть не во всем, но откатятся. Пока есть у нас есть время. То есть 4 года это еще не навсегда. Что будет через еще через 4 года, не берусь сказать. Но тенденции дезинтеграционные, безусловно, налицо.
Номер нашего эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Есть вроде бы слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Знаете, я хотел бы спросить эксперта, а где вы проводили исследование? Вы говорите, 45% в Донецкой области считают себя украинцами. Я живу в Донецкой области, занимаю политическую позицию. Я вам хочу сказать, это неправда. То есть у нас в городе раз, два, на три, на пальцах общался, кто считает себя украинцами. В основном люди считают себя донбассовцами, мы вот Донбасс, мы жители Донбасса. Очень редко кто говорит, что я житель Украины. У людей все равно осталось, мы вот Восточная Украина. Ну, мы Донбасс, в лучшем случае говорят, мы жители Восточной Украины. В большинстве случаев говорят, мы жители Донбасса. Это раз. А во-вторых, вы говорите, там они в троллейбусах обсуждают. Это тоже неправда. У меня ездили знакомые. Ну, к сожалению, Украина очень завышает лечение, медицину. И человек поехал в Донецк, потому что там бесплатно. Это плюс им. Хоть как-то стыдно об этом, бесплатная медицина. И он говорит, когда они ехали в трамвае, у людей там настолько им надоело, они политику не обсуждают. А политику можно обсуждать дома. В трамваях очень они опасаются обсуждать политику, потому что там МЭБ очень сильно работает.
Спасибо большое. Да, Дмитрий, немножко расскажите о том, кто занимался этим социсследованием, сколько ему можно доверять, что это за компания, да, чуть-чуть.
Уже третий раз подряд этим исследованием занимается IFEC Институт, это киевский офис международной исследовательской компании немецкой. И на самом деле это одна из немногих, если возможно, единственная, возможно, одна из немногих компаний, которая может сделать это подобное исследование, поскольку Сергей Говоруха, директор этой компании, сам выходец из Донецка, и его команда – это донецкие социологи, которые уже давно переехали в Киев. И поскольку у них остались вот эти команды, которые могут это все делать на неподконтрольных территориях, то, соответственно, вот в таком в индивидуальном порядке они согласились работать с нами. Уже с 2016 года работают. Я вот немножко хочу ответить нашему слушателю, что действительно, то, что я просто не знаю, не услышал, откуда он, но...
Краматорск.
Да, из Краматорска. То есть, действительно, дело в том, что те исследования, те цифры, которые мы увидели, возможно, еще не до конца видны жителям, которые привыкли, что вот действительно у них территориальная идентичность всегда была выше всего. Да? Ну вот мы видим, что 60-70%. Но я думаю, что нужно еще несколько лет хорошей работы, несколько лет, в том числе Министерства информационной политики, и эта ситуация будет уже видна непосредственно для жителей этого региона. Опять же, хочу вернуться к нашим цифрам некоторым, да. Вот очень важный вопрос, это просто краеугольный вопрос между целевыми аудиториями, проукраинской и пророссийской. Что происходит на Донбассе? Это война, и это политический кризис, это война, это разборка олигархов, или это гражданская война? И вот то, что мы имеем, да, только, казалось бы, да, только 31% на подконтрольных территориях считает, что идет война с Россией. Но все равно это даже лучше, потому что в 2016 году было 22%. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, Путину удается до сих пор пудрить мозги, да, вот этим. Люди сами не понимают, что происходит. Да, хотя война ведется в 100 километров под ихними домами или хотя бы там в 100-100 километров от их домов. Это раз.
И тут еще это можно объяснить тем, что закон о так называемый закон о реинтеграции Донбасса, где впервые, собственно говоря, в документах Россия была признана агрессором, оккупантом, был принят, проголосован уже после того, как было проведено социсследование.
Да, все-таки. Да. В том числе, потому что исследование проводилось в декабре месяце 2017 года. Еще одна цифра, 39% на подконтрольных территориях называют военный конфликт на Донбассе политическим кризисом. То есть вот когда люди не понимают, что происходит, они, возможно, называют это политическим кризисом. Мы попробуем сделать еще качественные исследования для того, чтобы глубже понять, да, что, как же люди это воспринимают. Но вот это одна из тех направлений, по которым идет и Министерство информационной политики, потому что то, чтобы люди понимали, что происходит на Донбассе, является одной из 8 целей, которая вошла в стратегию информационной реинтеграции и деоккупации Донбасса, которая была разработана на Министерстве информационной политики.
От себя добавлю, что многие цифры свидетельствуют о правдивости этого исследования, вот очень такие неприглядные и по неподконтрольной территории для вот украинского уха. Давайте подключим к нашему разговору философ Алексея Панича, он с нами по прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, вот в свете того, что мы уже сказали, вот еще одну цифру озвучу, что на неподконтрольной части Донбасса 41%, согласно этому соцопросу, считает себя более похожими по ценностям на жителей России. При этом 34% говорят, что они отличаются от жителей других регионов и Украины, и России. Вот с вашей точки зрения, вот в Украине, на Донбассе, уже как в Корее, два, собственно говоря, один народ, но вот с разными совсем мировоззрениями, уже дошла до такого края ситуация?
Так не сказал, я бы так не сказал. У нас и до 2014 года, до всех этих событий, многие говорили в Донбассе, что они ментально как бы ближе к россиянам, чем к жителям других регионов Украины. Ну, есть это в России контакты с ними, связи с ними, общие темы для общения, общие темы для работы. То есть информационное поле во многом российское. От этого многое зависит. Но я бы не сказал, что это что-то фатальное и такое, что нельзя поменять. Понимаете, на такие вот социсследования, когда мы оцениваем их результаты, обязательно нужно еще спрашивать себя, почему люди говорят то, что они говорят, и что они под этим понимают. Ну вот, например, гражданская война и война с Россией. Уменьшается на неподконтрольных территориях количество тех, кто считает, что это война с Россией, увеличивается количество тех, что это гражданская, кто считает, что это гражданская война. Окей, давайте спросим себя, как человек, живущий на неподконтрольной территории, будет сейчас говорить, что это война с Россией? Это от него требует немедленно определяться, или ты за Россию, или ты за Украину. А они не хотят. Они хотят быть ближе к Украине, но в каком-то особом своем статусе. Вот чтобы нас не подавляли, чтобы нас не заставляли силой менять свои привычные взгляды, традиции, устои. Вот они этого очень боятся. Поэтому это один из вариантов, почему человек может сказать, это гражданская война. То есть тем самым он причисляет себя к Украине, но причисляет к Украине в роли такого вот бунтующего меньшинства.
Алексей, еще такой
это
вопрос.
Скорее перспективно даже, скорее вызывает оптимизм.
Еще вот такой вопрос. Скорее. Вот люди себя часто называют, да, сейчас не буду сыпать цифрами, но вот носителями таких российских ценностей, да, или ценностей якобы их отличаются от украинских и российских. Вот с вашей точки зрения, вот то, что они считают и кем они являются на самом деле, вы сам дончанин, да, это одно и то же, то есть это тождественно, люди просто не осознают, что на самом-то деле они не такие уж совсем и отличающиеся от остальных украинцев?
Я бы сказал, что это вообще не такие жесткие категории, что человек вот себя загнал в какую-то рамку и никуда оттуда сдвинуться не может. Это связано с тем, как человек чувствует себя на сегодняшний день, с кем он общается, какие у него трудовые интересы, какое мировоззрение ему наименьшей степени мешает в его трудовых интересах. Понимаете, человек, который там сильно за Украину, он будет чувствовать себя очень притесненным на работе. Он не сможет нормально даже с коллегами по работе общаться. Вот вы говорили, в транспорте люди боятся о политике говорить. Так то же самое. Если я хочу иметь стабильную работу сейчас в ДНР, я не буду светить свои проукраинские взгляды, даже если они у меня есть. Поэтому я вот скорее пристаю на то, что мне помогает жить. То есть мировоззрение для многих людей на самом деле такой носит скорее инструментальный, функциональный характер. Я смотрю на мир так, как мне лучше, удобнее всего смотреть на мир, чтобы выживать. Если условия выживания изменятся, придет Украина, придет украинское информационное пространство, надо будет иначе строить стратегию выживания, люди, соответственно, начнут менять взгляды.
Да, это объясняют ваши слова многое, потому что, вот опять же, согласно этому социсследованию, больше 70% жителей и по эту, и по ту сторону линии разграничения поддерживают контакты друг с другом, да, то есть вот на таком горизонтальном уровне очень сильные связи, да, а взгляды, как оказывается, во многом вот все-таки разнятся, Дмитрий.
Я вот здесь соглашусь с Алексеем, да, то, что, во-первых, идентичность, если мы говорим о идентичности, это динамичная и множественная категория. То есть одновременно я чувствую себя и, там, и с шахтером, и украинцем, или там, жителем Донбасса, и одновременно там, кем-то еще. И действительно, например, как смеялись наши эксперты, танк на краю города рождает идентичность. Да? То есть они, люди живут в совсем другой социальной реальности, люди живут совсем в иной информационной реальности. И понятно, что их взгляды будут разниться. Но, опять же, соглашусь, что это не покаместь, это можно все отмотать. Да, покаместь можно это вернуть. И несколько цифр...
А когда вы скажете, что это нельзя уже отмотать?
Наверное, никогда. Наверное, таких слов я не скажу никогда. Потому что иначе тогда нам нужно будет отказаться от наших миллионов наших сограждан. Мы просто не можем себе это позволить. Да, то есть мы пока не умрет последний, кто 5 марта 2014 года был на площади Донецка с 10 тысяч своих братьев и сестер и кричали, да, «Слава Украине!». Вот пока мы всегда будем говорить, что Донбасс и Донецк – это Украина.
Давайте подключим слушателей. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, город Старобельск. Вы знаете, у меня много знакомых, которые принципиально смотрят только российские новости. Зачастую они не знают даже, что у нас происходит в Украине. Даже такие там, типа, криминальные хроники. Понимаете, есть два кнопки. Нажми «Украинские новости», «Российские». Нет, принципиально смотрятся российские новости. Поэтому, наверное, тут не надо, иногда не надо людям даже давать выбор. Это, во-первых. Да, я хочу сказать, у нас многие люди, которые работают в бюджетных организациях, сидят под украинскими флагами, проводят всякие флешмобы, всякие лекции. Они ненавидят Украину, они считают Украину несостоявшимся государством. Они регулярно ездят, у них там дети живут, в том же Луганске. Хотя есть возможность жить и работать здесь. Нормальные материально-бытовые условия. Принципиально живут там. И говорят, там нормально, там социальная стабильность. А знаете, за счет чего это стабильность? За счет нашей власти, которая помогает Путину содержать оккупированные территории. Там не стреляют. Продуктов, но газ по гривне, у нас по 7. Олег звонил, говорил, там медицина, но только это за наш счет.
Спасибо.
У меня газ по 7, у них по гривне. Что я могу сказать?
Спасибо за звонок. По поводу медицины ремарку от нашего редактора, что неправда, что бесплатная медицина на оккупированной территории. Заходите на сайт Радио Свобода, вкладки Донбасс. У нас есть репортаж о медицине в Донецке. Что это делается только с целью пропаганды. Нам удалось это проверить. Я к нашему... Еще один вопрос Алексею Паничу хочу задать. Алексей, а вот очень интересная цифра, вот у вас хочу спросить по поводу эмоционального состояния. Самое сильное чувство у жителей неподконтрольной части Донецкой области – это надежда, 51%, причем надежда выросла. В 2016 году надеялась 37%. Вот с вашей точки зрения, почему выросла и на что люди, собственно говоря, надеются? Почему так отвечали социологам?
Я думаю, что это связано с уменьшением идентичности ДНР. Вот она уменьшилась, и для меня это очень оптимистический сигнал, потому что, по крайней мере, в фейковую независимость люди уже не верят, а это часть ответа на вопрос, будет ли когда-нибудь такой раскол, что там появится какая-то донбасская нация. Не появится там донбасская нация. То есть эту иллюзию развеяли, люди поняли, или Россия, или Украина. Поэтому двух Украин, русской и украинской, точно не будет. И в этой связи срабатывает логика «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». То есть люди надеются, что если исчезает ДНР как роса на солнце, то остается только выяснить отношения с Украиной, выяснить отношения с Россией, как-то договориться, но не может же это длиться вечно. Поэтому надежда, я думаю, связана с тем, что люди видят, что динамика ситуации подводит к тому, что это висячее такое неопределенное положение, оно вечно длиться не будет.
Вот, надежда порождает определенность. Еще слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Да, 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 да. Вы знаете, первое, что я хотела бы сказать, о том, что нужно иметь желание, кроме кошелька и еды, чем-то еще интересоваться, понимаете? В Донбассе это очень давно идет, что мы Донбасс, мы... Но люди просто не хотят расширить вот свое какое-то видение, пространство внутри себя. А второе, когда говорят о том, что там по гривне что-то у них газ не, меньше стоит, люди из-за того, что они кроме желудка и кошелька ни о чем не хотят, не то, что не могут, могут, очень многие могут, там очень много одаренных и талантливых людей, но не хотят, они не думают о праве, о правовой, о том, что у них там совершенно нет никаких прав. Пока ничего не случилось. Вот если что-то случится, тогда будут поймут, что никаких прав у них по сравнению, допустим, с Украиной. Да, Украине сейчас трудная, но я думаю, что у них не легче ситуация. Но они ее просто не ощущают, так как опять не хотят над этим думать. Так удобно жить. И вот пока им будет удобно жить кошельком и желудком, вот до тех пор, вот такое и будет.
Спасибо большое. Я хочу еще вот вопрос Алексею Паничу, если он с нами на связи. Еще, Алексей, вы сказали о том, что вот уровень надежды связан с тем, что многие определились и хотят уже договориться с Украиной, да, вот видят это в какой-то перспективе. Но вот снова с вами поспорю цифрами. Почти половина жителей неподконтрольной части Донецкой области выступает за предоставление независимости территориям. То есть даже не за предоставление особого статуса, там есть отдельный процент этих людей, а независимости. Вот это немного не противоречит желанию договориться с Украиной?
Это скорее такая эмоционально заявленная позиция. Вот смотрите, а как это желание независимости стыкуется с отсутствием, ну, то есть с уменьшением идентичности ДНР? Что тогда понимается под независимостью? Это же не понимается, как, допустим, каталонцы хотят независимости от остальной Испании, там за этим стоят многовековые расхождения, отличия языка, отличия культур местных или баскских. Тут что означает независимость? Не трогайте нас, не ломайте наш устоявшийся образ жизни. Вот в таком вот радикальном выражении это требование «дайте нам независимость». Это не значит, мы хотим быть отдельной нацией, мы хотим выстраивать там политические отношения со всем миром, хотим свое государство. Мы хотим, чтобы нас не трогали. Вот это и есть декларация в донбасском варианте. Вот это, скорее всего, чаще всего стоит за желанием «дайте нам независимость».
Спасибо большое. Это был философ и культуролог Алексей Панич. У нас в гостях советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко. Дмитрий, еще одна такая цифра, которая меня вот достаточно шокировала, что 67% жителей оккупированных территорий никогда не слышали термина «гибридная война». И более того, 45% на подконтрольных территориях тоже не знают, что это за термин. Как так, если из каждого чайника, как вы говорите, гибридная война, и власти объясняют. И даже российские СМИ используют это, описывая якобы украинскую агрессию.
Ну вот что они объясняют, да? То есть людям они не могут даже понять, война это или гражданская война, а гибридная война это что-то уже вообще уже непонятное. На самом деле этот вопрос мы вставили просто, ну, как показательный в этот отчет, но он говорит нам, каким языком мы должны общаться с нашими целевыми аудиториями во время коммуникации. То есть надо с людьми попроще общаться, да, вот объяснить им, что термин «гибридная война» очень хорошо понятен в студиях среди экспертов, да, когда мы знаем, ага, вот информационная составляющая гибридной войны, военная, политическая, экономическая, дипломатическая, да, это понятно, а людям это непонятно. Это просто слово «гибридный» надо еще объяснять, а «гибридная война» это, да, это просто свидетельство о том, что вот этими словами с украинцами, живущими на Донбассе и на оккупированных, и на подконтрольных территориях, не надо говорить. Но нужно говорить о свидетельствах о российской оккупации. Вот и планомерно нужно создавать продукты, документальные фильмы, художественные сериалы, которые будут об этом описывать.
В которых не надо, вот с вашей точки зрения, там особо мудрить, а нужно простым языком, даже вот ближе к пропагандистскому. Я правильно вас понимаю?
Ну, скажем, может быть, не пропагандистским, ближе к все-таки, я, наверное, вот «Фабрика грез», «Голливуд», ближе к «Голливудщине». Угу. Вот, поскольку мир меняется в эту сторону стремительно.
Дмитрий, зачем задаются людям эти вопросы, зачем мы сейчас это все анализируем? Смотрите, вот все-таки я скажу, что в украинской политике совсем не видно тенденции к тому, чтобы у жителей Донбасса как подконтрольного, как неподконтрольного во всех сценариях реинтеграции что-либо собирались спрашивать. Даже недавно Арсен Аваков сказал, что планируется, ну вот желательно было бы какой-то карантин провести там своеобразно на неопределенное время, да, паразитное время в правах людей, пока они не отойдут от российской пропаганды. Да, вот какое значение эти настроения имеют?
Паразить в политических правах это население, там не проводить выборы, например, в течение там нескольких лет. Это,
центральные органы власти.
Да, это общая мировая практика, в этом нет ничего удивительного. Но смотрите, дело в том, что есть политика, а есть политики. Вот, и вот, например, одна из политик государственных – это информационная политика по отношению к Донбассу и Крыму, да, которая вот непосредственно занимается фабрика мысли Донбасс, например. И, вот, и эти политики должны быть эффективными. Первое исследование легло в основу нескольких аналитических документов, которые, в свою очередь, на базе которых строилась, разрабатывалась стратегия информационной деоккупации и реинтеграции Донбасса Министерства информационной политики. Сейчас на базе этих же исследований и открытая, и там есть еще закрытая часть, это стратегия будет коррелироваться. Да? То есть мы должны понимать, что реально происходит в умах наших граждан для того, чтобы создавать необходимые продукты. То есть эти продукты должны создаваться не из наших убеждений, что они какие-то, а из по крайней мере, более-менее объективного понимания, какие же это, что это за люди и что ими движет.
Зачем, Дмитрий?
Потому что мы боремся за этих людей, потому что мы боремся за умы наших сограждан на оккупированных и на освобожденных территориях, потому что мы просто создаем как гражданскую нацию, да, вот и все.
Еще вопрос к вам. В чем, с вашей точки зрения, точки соприкосновения вот жителей неподконтрольной части Донбасса с остальными украинцами? Вот недавно в студии был политик Роман Бессмертный, который говорил, что есть только одна точка соприкосновения, это церковь, да, то есть через церковь нужно налаживать диалог. Вот согласно этому социсследованию, что общего у жителей подконтрольной, неподконтрольной части Донбасса, о чем они могут говорить, не конфликтуя, и на чем можно строить фундамент такого?
Ну, как мы понимаем, что об обычной жизни они могут говорить, не конфликтуя, да, политика всегда будет разъединять, не могут. А, и, например, на неподконтрольных территориях, на оккупированных, они сказали, что вот традиции и быт украинцев, да, вот им нравится. То есть вот такое этнографическое Украина, и им подобается. Вот так и садок вишневый, и вареники с галушками, и сало с хлебом. То есть, но на самом деле Украина намного глубже, чем просто этнография, да, и даже это в этнографическом плане глубже, чем любые представления. То есть об обычной жизни нужно создавать, вот я знаю, что сейчас там при помощи USAID создается проект «Один плюс плюсы», маршрутка, когда водитель возит людей между линиями соприкосновения, между подконтрольными и оккупированными территориями. И там история обычных людей. Вот люди хотят видеть себя. Они хотят видеть отображение своей реальной жизни, а не какие-то мистические представления, мифические представления о какой-то голливудском стиле жизни, к которому они не имеют вообще никакого отношения. То есть они должны находить в этих фильмах свою жизнь. Отображение своей жизни. Я вообще-то хотел бы всех, пользуясь случаем, поздравить, поскольку сегодня мы, в эти дни, мы празднуем столетие освобождения Донбасса от российской большевистской оккупации 100 лет назад. У Украины есть эффективная история деоккупации Донбасса, она связана непосредственно с операцией, по славянской операции войск армии УНР под предводительством Владимира Сикевича. И все это происходило, вот, например, сегодня у нас 26 числа, ровно 100 лет назад была освобождена Горловка и станция Никитовка. И Сикевич говорил, что мы добу, да, целые сутки, в своих мемуарах он писал о том, что мы целые сутки, это был дуже запеклый бий. Так как то же самое, как и на станции Лозовая, немножко севернее, когда она переходила из рук в руки несколько раз, из рук УНР в большевистские и назад. И дело в том, что вот это свидетельство о чем? О том, что то, что произошло в прошлом, повторится в будущем, да, то есть мы вернем эти территории, мы вернем наших людей.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был исполнительный директор аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс» и советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко, включался философ и культуролог Алексей Панич. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас в эфире обзор прессы.
Признание Парламентской ассамблеи Совета Европы факта российского контроля над оккупированными Москвой территориями Донецкой и Луганской областей – еще одно доказательство того, что мир больше не хочет играть с Россией в ее любимую забаву – гибридную войну. Это утверждает обозреватель Виталий Портников. Почему именно сейчас, задается вопросом журналист? Ведь факт оккупации Россией Донбасса был очевиден с первого дня появления диверсантов на украинской земле. Ответ про. Время и действия Москвы. Когда война России против Украины только начиналась, многие на Западе были склонны воспринимать кризис как общую ответственность Москвы и Киева. Думали, что российское присутствие в оккупированном регионе – жест поддержки сил, которые ориентируются на Москву. А теперь всем все ясно. Оккупация есть оккупация. Никакого отношения ни к поддержке сил, ни к попытке оказать влияние на политический курс Украины все это не имеет. Подробнее читайте на сайте в статье «Оккупация есть оккупация». Чернобыльская зона должна быть в списке объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Так считает группа исследователей, которая год назад дала ход процессу признания этого места наибольшей радиационной катастрофы в истории человечества мировой достопримечательностью. Об этом пишут журналисты сайта «Радио Свобода». Отмечается, что в список ЮНЕСКО предлагают внести не всю зону отчуждения, а конкретные ее объекты. К примеру, бетоноперегрузочный узел, который использовали при строительстве саркофага, город Припять и закопанное в землю село Копачи, пункты санитарной обработки машин и так далее. Исследователи утверждают, что предоставление этого статуса выполняет три функции. Первая – идентификация. Есть конкретный объект, который рассказывает уникальную важную историю о культуре и навыках человечества. Второе – естественное сохранение. А третье – популяризация. Подробнее в материале «Озера и крепости» есть везде, а Чернобыль только у нас. А ситуация с Венгрией скорее признак неспособности украинского государства, чем каких-то особых венгерских злых проявлений. Венгерские демарши в виде препятствования проведения заседания комиссии Украина-НАТО могут восприниматься как проблема только с точки зрения типичного украинского подхода. Это утверждает политолог Богдан Яременко, пишет «Новое время». Эксперт задает вопрос, какие же программы сотрудничества Украины с НАТО остановлены, приостановлены, не могут реализовываться, учитывая позицию Венгрии. Ответ очевиден. Все идет как обычно. В сотрудничестве с НАТО, реформировании сектора безопасности и обороны проблема является именно украинская некомпетентность, бюрократизм, коррумпированность. И вовсе не Венгрия. Более подробно в статье «Как торговаться с Венгрией».
Работать на Донецкой фильтровальной станции настолько опасно, что сотрудники могут попасть на работу только в сопровождении наблюдателей ОБСЕ. ДФС, напомню, обеспечивает водой около 300 тысяч потребителей, как на подконтрольной, так и на оккупированной территориях Донбасса. С 2014 года фильтровальная станция неоднократно оказывалась под огнем, в связи с чем ее работа прекращалась. Последний такой обстрел зафиксирован 18 апреля. Пятеро работников станции были ранены. Подробнее о работе станции в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Дома у жительницы Авдеевки Валентины запасена вода в ведрах. На всякий случай. Перебои с водой случаются часто, однако пенсионерка сейчас живет у родственников, подальше от зоны боевых действий.
А там колодец во дворе. Там все хорошо. Вот такое.
Вода в кранах пропадает из-за обстрела в районе Донецкой фильтровальной станции. Она обеспечивает питьевой водой сразу несколько населенных пунктов вблизи Донецка. Да и часть самого неподконтрольного украинским властям города. Из-за опасности ее месторасположения, ее сотрудники могут попасть на работу только в сопровождении наблюдателей ОБСЕ. Несколько дней назад здесь под обстрел попали сотрудники станции. Ранения получили 5 гражданских, один из них в тяжелом состоянии. Это произошло на глазах украинского военнослужащего Вадима.
Как раз мы стояли на посту, наблюдали, откуда работают. И Вот примерно где-то в 15:30 с их стороны начал работать пулемет. И потом мы вечером в новостях услышали, что обстреляли гражданских.
Обстрелы, говорят украинские военные, происходят в основном ночью. Поэтому вместе с ними мы отправляемся на наблюдательный пункт. Тем не менее, ночь проходит относительно спокойно. Однако с восходом солнца ситуация меняется кардинально. Приблизительно в 6:30 утра начинается бой. Из-за обстрелов пересменка в сопровождении наблюдателей ОБСЕ откладывается на несколько часов. А перед тем, как завести рабочих, территория вокруг ДФС инспектируют саперы с обеих сторон фронта. Директор Авдеевского водопроводного хозяйства Валерий Коновалов показывает насосную станцию, которая обеспечивает Авдеевку питьевой водой. За сутки город потребляет минимум 8 тысяч кубометров. Говорит, каждая остановка ДФС – это катастрофа не только для Авдеевки. Около 4 тысяч человек страдает от перебоев с водой. Построить же альтернативное сооружение не получается по финансовым соображениям.
Капиталовложения в свое время считали, ну, может быть, по ценам 2014-2015 года больше 130 миллионов.
А это по курсу тех лет более 10 миллионов долларов только для Авдеевки с 20-тысячным населением. Да и в случае реализации такого проекта, говорит руководитель, воду все равно придется тянуть через неподконтрольные Киеву участки. Владимир Унец, Иван Любешкердей. В настоящее время Донецкая область, Украина.
Безопасен ли Чернобыль сегодня? Как отметил бывший министр экологии Украины Сергей Курыкин, после установки конфайнмента над разрушенным энергоблоком ЧАЭС значительно уменьшился уровень радиации в регионе. Однако область все равно требует ликвидации загрязнения. Подробнее экс-министр экологии рассказал в интервью журналисту Дмитрию Баркару. К вашему вниманию фрагмент этого разговора.
Як ви скажете, як ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день Чорнобиль, зона відчуження, безпечними для, власне, решти території України та і в більш широкому сенсі також? От у 86-му році казали, що ці території втрачені на сотні, можливо, не тисячі років. Наскільки на сьогодні виправдовується, справджується цей прогноз?
Треба сказати, що створення конфайменту, навіть в тому стані, в якому він сьогодні перебуває, значно змінило ситуацію. І сьогодні рівень випромінення значно знизився. Це дає змогу, як проводити необхідні роботи на промисловому майданчику, от в тій 10-кілометровій зоні, про яку згадувалось, так і більш серйозно говорити про можливості якоїсь іншої діяльності на території. І зони, зокрема, туристичної діяльності, зокрема, будівництва отієї сонячної електростанції. Ну, до речі, вона ще не побудована, тобто там на сьогоднішній день трошки більше розмов, ніж реальних справ. От. Що стосується забудованості самої території, то, звичайно, вона потребує рекультивації, вона, як і раніше, потребує ліквідації забруднення. Тим паче, що складність, як загально відомо, ситуація полягає в тому, що зона забруднена нерівномірна, там, скажімо, є плями, ділянки з дуже високим рівнем забруднення і є, скажімо, відносно або навіть зовсім чисті райони. Тому я б сказав, що в цілому ситуація сьогодні значно сприятливіша, ніж можна було вважати раніше, але говорити про те, що ця зона є безпечною, м'яко кажучи, передчасно.
Повну версію цього інтерв'ю слухайте на сайті Української служби радіо «Свобода». Жители деревни в Омской области России предлагают отдать ее соседнему Казахстану. Говорят, нет у них ни дорог, ни магазина, ни школы, ни воды. Хуже уже все равно не будет. Подробнее в сюжете журналистов проекта «Настоящее время».
От Омска до Дувановки 140 километров, последние 17 по дороге без асфальта. Проехать можно, когда грязь замерзла или засохла. Как шутят местные, здесь вместе с дорогой заканчивается цивилизация.
Нету ни дороги, ни магазина, ни школы, ни херани, ни воды, ничего нет у нас. Бросили мы у нас тут на произвол судьбы.
А Казахстан у вас где, в какой стороне?
Вот.
Туда
километр отсюда, полтора.
Коренной житель Сергей Малий – главный местный активист. Именно он на встрече с чиновниками из райцентра предложил присоединить деревню к соседнему Казахстану. Какая жизнь по ту сторону границы, толком не знает, но уверен, хуже уже точно не будет.
Говорю, может, проще к Назарбаеву присоединиться.
Может, там лучше будет, и он нам поможет и дороги сделать, и все на свете.
В деревне полсотни дворов. Дети ездят в школу за 17 километров. Почта работает с перебоями, а экстренные службы можно ждать часами. У Леоновых недавно сгорел сарай. Пожарные из райцентра успели к пепелищу.
Ну, а как вы думаете, будущее какое вот вам видится?
Ой, у меня будущее недалекое, поэтому я далеко и не смотрю. Мне сейчас, знаете, лишь бы войны не было.
Жители Дувановки сходятся во мнении, чтобы оживить деревню, нужно начать хотя бы с асфальтированной дороги.
А спрашивают, за что мы платим? Мы налоги-то платим на машины. Каждый год попробуй не заплати, тебе штраф придет. Еще и в суд на тебя подадут. Я тогда 16 рублей, по-моему, не доплатила за машину, так на нас суд подали.
По словам местных, идею о присоединении к Казахстану на самом деле никто всерьез не воспринимает. Но если получится надавить на власть, и то плюс. Вместе с Сергеем Малием отправляемся к главе райцентра в соседнюю Юрьевку. Впрочем, незваным гостям сельский чиновник, мягко говоря, не рад.
Не мы.
Что сюда обещаете?
Что мы обещаем?
Когда тебя выбирали?
Обещание не тебя, а вас.
Ну, вас,
как
ладно.
Бы это так? Это у вас там принято так разговаривать, у нас нет.
Да и вообще, какие дороги и магазины, когда вокруг такое?
Ну, Сергей Васильевич, пусть для начала бы хотя бы взглянул, что вообще у нас происходит в мире. Сегодня наша страна в каком-то...
Да мы смотрим это.
Что, в лучшем, что ли? Ну, так надо позаботиться, наверное, о том, чтобы у нас страна была в целости и сохранности для начала.
Жители Дувановки будут добиваться, чтобы в деревне заработал хотя бы один магазин. Или чтобы за продуктами разрешили ходить в соседний Казахстан. Раньше соседи спокойно наведывались друг к другу в гости. Сегодня граница на замке. Антон Захаров и Александра Филиппова. Для настоящего времени.
Закладка. Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось с порубкой лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, Дума о соли.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет о новостях.
Верховный суд чешского города Оломоуц подтвердил решение ликвидировать так называемое почетное консульство ДНР в Остраве, сообщают чешские СМИ. По их данным, суд отклонил апелляцию так называемого председателя этого объединения Неллы Лисковой. Суд постановил, что деятельность организации является незаконной. Лискова же заявила, что не согласна с решением суда. Ранее Министерство иностранных дел Чехии заявило, что Чешская Республика не признает существование так называемой ДНР, а потому у нее не может быть дипломатического представителя на территории страны. Депутаты Мариупольского горсовета обратились в Верховную Раду с просьбой предоставить переселенцам право голоса. Как говорится в сообщении, около 4% украинских избирателей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военного конфликта, четвертый год не могут воспользоваться правом участвовать в выборах. Также, по данным горсовета, в Мариуполе проживают более 60 тысяч временно перемещенных лиц. Они платят налоги в местный бюджет, участвуют в благоустройстве, городских мероприятиях и проявляют активную гражданскую позицию. Прокуратура Донецкой области требует признать недействительным договор компании «Вода Донбасса» с предприятием, зарегистрированным на оккупированной территории. По информации ведомства, договор был заключен по результатам переговорной процедуры без проведения публичных торгов, как того требует законодательство. Коммунальное предприятие пояснило необходимость такого договора из-за невозможности соблюдения сроков проведения тендера в связи с необходимостью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Однако, как заявили в прокуратуре, чрезвычайные ситуации, связанные с деятельностью «Воды Донбасса», в период проведения тендера не регистрировались. Новый конфайнмент на Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в программу снятия ЧАЭС с эксплуатации. В ноябре 2016 года, напомню, на Чернобыльской АЭС завершили надвигать арку нового безопасного конфайнмента на объект укрытия 4-го энергоблока. Установка нового укрытия позволила перейти к работам по демонтажу конструкции, изъятию и последующей утилизации топливосодержащих и радиоактивных материалов. Строительство арки началось в 2012 году. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Днем по всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Давайте держать с вами связь через интернет. Нас можно найти на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Также звоните нам на автоответчик. Он работает круглосуточно, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени. 0800 300 403. Услышите звуковой сигнал. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашем проекте. Звоните, мы ждем. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».